Теория заблуждений.
Я приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Спутник», слушает трансляцию на нашем сайте www.ria.ru или посредством мобильных приложений для платформ Apple или Android. Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – Ново-Огарёвский процесс. Это 1991 год. У нас, собственно, в этом году юбилей, 30 лет тех памятных событий развала Советского Союза, и, конечно, в медиапространстве великое множество совершенно абсурднейших утверждений по поводу той эпохи. Надо сказать, что иной раз смотришь вот то, что пишут люди, и думаешь, а ты точно жил в ту эпоху? Ты точно вот видел все эти процессы, читал о них тогда в газетах? Потому что рассказывают некую сказку, где выпадают целые сюжеты, и где получается, что все было, в принципе, вот неплохо, потом внезапно наступает август, советская власть рушится, ну и апогей всего этого процесса, декабрь 91 года, спускается красный флаг с Кремля, и страны больше нету. Но это, конечно, красивая история, только, повторяю, в реальности все было несколько иначе и сильно сложнее. Вот в частности, из процесса странным образом выпадает эта новогорёвская история, хотя это, на мой взгляд, один из ключевых, ну, может быть, даже важнейший этап от той самой перестройки, когда из общества, из государства образующих смыслов, из идеологии внезапно начинает пропадать слово «советский». Ну, казалось бы, да, Союз Советских Социалистических Республик. А вот слово «советский» куда-то аккуратнейшим образом выдавливается. И никто даже особенно против этого не возражает, но оно и понятно. А тогда, в 91-м году, это было вообще всем неинтересно абсолютно. Я, конечно, понимаю, что многие насмотрелись чуши самых разных агитаторов на Ютубе, которые рассказывают, что вся советская страна в едином порыве тогда собиралась защищать достижения свои на ниве классовой борьбы, стремилась побыстрее построить коммунизм, но ничего этого не было в 91-м году. Я даже страшные вещи скажу, уже в 90-м. Об этом, если кто-то и говорил, то с неприкрытой иронией. А в 91-м году за вот эти слова «давайте-ка мы продолжим классовую борьбу, не посрамим дело Ленина», вам могли только что вот надрать уши. Вполне себе. Каковы были реалии тогда? Демократические утверждения царили в обществе. А оно и понятно, почему. Власть же показывала, что именно это подлинный, единственный верный вектор развития. Можешь вспомнить ноябрь 1988 года, когда Верховный Совет Эстонской Советской Социалистической Республики первым в Советском Союзе принимает декларацию о государственном суверенитете Эстонии. А как на это отреагировал Центр? Как на это отреагировало Политбюро ЦК КПСС, лично генеральный секретарь, товарищ Горбачев Михаил Сергеевич? Ну, у нас принято считать, что на Горбачева вообще не надо обращать внимания, он там был предателем советской власти, поэтому все вот так скверно получилось. Ну, в принципе, наверное, при известных оговорках можно с этим согласиться, что Михаил Сергеевич точно не был в 88-м году уже другом советской власти. У меня вопрос, остальные деятели Политбюро за все за это несут ответственность? А остальные... Я стесняюсь спросить, многочисленные агитаторы из центральных газет Советского Союза, они как это все объясняли? А никак. Ну да, мне могут возразить, ну как, мало ли что там приняли в Таллине, потому что уже 26 ноября того же 88 года заседание Президиума Верховного Совета СССР, и там эти решения отменяются. Ну и? Ну как, сильно отменилось на выходе? То есть, ну, давайте вещи называть своими именами. От того, что принял там Верховный Совет, никому не было ни жарко, ни холодно. ни в Эстонии, где, разумеется, категорически с этим совсем не согласились, ни в Москве, где всем было уже глубоко наплевать, судя по всему. А вы можете открыть просто союзную печать вот той эпохи, газеты и журналы, и почитать, что тогда писалось. Это идет в сильнейший разрез с теми утверждениями, которые сегодня можно встретить в медиапространстве. И дальше Президиум Верховного Совета СССР 28 декабря 1988 года издает постановление об образовании рабочей группы из депутатов Верховного Совета по подготовке предложения о разграничении компетенции Союза СССР и Республик. Ну все, ровно на этом месте можно, в принципе, было сливать воду. Вот это тот самый первый выстрел в Советский Союз. Можно, конечно, здесь спорить, был ли он условно первым, или оказался ли он достаточно смертельным, но, тем не менее, важный факт. Это вот тогда, при Центральном комитете Коммунистической партии Советского Союза, при всех этих гениях, которые там были собраны, было принято подобного рода постановление. Вот от него берется старт разработки союзного договора. Ну, результаты не замедлили сказаться. Уже летом 90-го года сначала три Балтийские республики, а потом уже остальные начинают принимать декларации о национальном суверенитете. Ну, в результате законы Советского Союза и законы республик, которые, собственно говоря, и составляли Советский Союз, начали очень резвенько противоречить друг другу. Ну и естественно, что, извините, если законодательство противоречит, размывается правовое поле вообще в стране. Ну ладно бы только союзные республики были бы замечены в этом параде суверенитетов. Но даже внутри РСФСР происходило ровно то же самое. Южная Осетия и Якутия, Чукотка, Карелия, Удмуртия, Мордовия – все резвенько начинают повышать свои статусы, вплоть до союзных. То есть складывается ситуация, когда необходимо какой-то основополагающий документ принимать. И его называют новым союзным договором. Уже в конце 90-го года сессия Верховного Совета СССР начинает обсуждать этот проект. Горбачев предлагает новый союзный договор, который будет называться «Союз суверенных государств». ССГ, то есть вместо Союза Советских Социалистических Республик – Союз Суверенных Государств. И заметим себе, что никто ни в Политбюро ЦК КПСС, ни в Верховном Совете, ни депутаты Съезда народных депутатов, никакие ни общественные деятели, ни дипломированные историки, никто вообще против этого не возражал и не выступал. То, что рассказывают сегодня, это ложь от первого до последнего слова. В обществе было абсолютно четкое понимание, что да, перемены, если происходят, значит, надо им соответствовать, ну, пускай будет так. И в результате в резиденции Горбачева в Ново-Огарёво, собственно, откуда и происходит вот это вот определение «Ново-Огарёвский процесс», происходит встреча, там присутствуют представители 9 республик. Давайте их перечислим. Азербайджан, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, РСФСР, Таджикская, Туркменская, Узбекская и Украинская. Минус 6. Ну, несложно догадаться, каких именно. Эстония, Латвия, Литва, Молдова, Армения и Грузия. То есть минус те 6 республик, которые уже не принимали никакого участия в референдуме по сохранению Советского Союза. Горбачев предлагает свой вариант. Договор об обновлении, он предлагает им расширенные полномочия, но при этом надо сохранить единое государство. Республики поддерживают, изъявляют намерение вступить в Содружество суверенных государств. 23 апреля 1991 года. По предложению Горбачева в Ново-Огарёве встреча. Давайте перечислим состав участников. Председатель Верховного Совета РСФСР Ельцин, премьер-министр Украины Фокин, председатель Совета министров Белоруссии Кебича, президент Узбекистана Каримов, президент Казахстана Назарбаев, президент Азербайджана Муталибов, президент Кыргызстана Акаев, президент Таджикистана Махкамов, президент Туркменистана Ниязов, ну и еще и президент СССР. Вот они принимают решение о новом союзном договоре. Открываем газету «Правда» за 24 апреля 1991 года и читаем. Что же там написано? Первое. Совместное заявление о безотлагательных мерах по стабилизации обстановки в стране и преодолению кризиса. Участники считают непременным условием стабилизации обстановки в стране принятие решительных мер по восстановлению повсеместно конституционного порядка, неукоснительному соблюдению действующих законов впредь до принятия нового союзного договора и Конституции Союза. Этот пункт мы с вами смело зачеркиваем. Это не потому, что у нас есть какое-то послезнание обо всех тех событиях, а для этого даже достаточно было бы ознакомиться с результатами того самого референдума 17 марта 1991 года. Ну, я напоминаю просто многим, что на Украине в ключевой пункт, вот в непосредственно сам вопрос, были включены дополнения, которые, по сути, переформатировали сам вопрос. Ну и примерно в такой же модели выступили в Казахстане. То есть, уже изначально было нарушение действующих законов. И потом все вот эти вот экивоки, которые последовали в рамках что Новогорёвской встречи, что в дальнейшем обсуждении в рамках партийной или демократической печати, они вообще никоим образом не влияли на этот процесс. Дальше читаем резюме этой встречи. Нужно усиление развитительных хозяйственных связей между предприятиями, регионами, ответственность за это Кабинета министров СССР и правительств союзных республик. А кроме этого, нужно вводить особый режим работы в базовых отраслях промышленности, выпускающие товары народного потребления, потому что первоочередная задача – это обеспечить население продуктами питания. Опять же, без всякого послезнания мы с вами этот чудесный пункт зачеркиваем. Если вы не жили в 91-м году, я вам могу сообщить о том, что уже, например, в Москве многие товары народного потребления, назовем это так, были по талонам. И обеспечить потребности населения никакая власть, ни союзная, ни республиканская, в принципе, не могли. Не могли по той лишь причине, что благодаря усилиям Михаила Сергеевича Горбачева с конца 87 года в стране расцвело кооперативное движение, и все, что можно, советский человек, советские предприятия пускали налево. И в гробу, и белых тапочках они видели ту самую классовую борьбу и построение коммунизма. Потому что деньги – вот двигатель всего. Горбачев начал постепенный переход на рыночную экономику, но получилось, в общем, не очень удачно, потому что все это попытались сделать за раз. Ну, а действительно, зачем дважды вставать? И в результате сложности возникали повсеместно. В 90-м году очереди и давки, вот сейчас это забытое слово, но вот мои ровесники, те, кто постарше, сразу вспомнят и поймут, о чем идет речь. Очереди и давки были за любым абсолютно товаром. Начиная от газет, чтобы узнать, насколько нам еще поплохело за истекшие сутки, ну и заканчивая продуктами питания. Вы себе не можете представить, в принципе, какие вот тогда, в апреле 91 года, были очереди за детским питанием. Насколько десятков метров в самом что ни на есть центре Москвы, прямо за главпочтамтом, они тянулись. И всем было наплевать, все полной грудью вдыхали свободу. Поэтому советское общество достаточно ехидно отнеслось к очередному политическому словоблудию, которое воспоследовало в результате Новогорёвской встречи. Ну и, собственно, мы же с вами уже обладаем послезнанием, нам, наверное, достаточно легко о каких-то вопросах размышлять. Но давайте вспомним, что было в 90-м году. Кто из участников этой встречи в 90-х годах, ну, давайте хотя бы в середине 90-х, еще оставался у власти. А далеко не все, между прочим. Совсем не все. Потому что вот это вот развал государства, переход к суверенитету и попытки выстраивания собственных экономик выдержали совсем не все. Ну, наверное, им тогда, в апреле, 21 апреля 1991 года, казалось, что, наверное, еще можно каким-то образом остановить ход этого колеса судьбы. Ну, наивность человека не знает границ. Наверное, так действительно вполне себе можно размышлять, но реалии показали, что это все было абсолютно безнадежно. Итак, вот в апреле они встречаются в Ново-Огарёво, подписывают этот многостраничный документ. Ну, собственно, в Советском Союзе коротким не получалось ничего. Вы же понимаете прекрасно. Особенно учитывая, что среди подписантов президент Союза Советских Социалистических Республик, то есть страны, которая, по сути, уже существует только на бумаге, потому что все, что можно, разваливается прямо на глазах, был Михаил Сергеевич Горбачев. Единственное, что Михаил Сергеевич Горбачев делал хорошо, профессионально и с удовольствием, это бесконечные выступления. Тут ему вообще равных не было. Вы знаете, его можно сравнивать только, наверное, с деятелями Великой Русской революции образца 1917 года. Вот тогда тоже любили, понимали толк в многочисленных выступлениях, причем вне зависимости от партийной принадлежности. Возьмите кадетов с Милюковым, возьмите националистов с Марковым вторым, возьмите большевиков с Лениным и Троцким, возьмите эсеров с Савенковым. Была бесконечная говорильня, и в 91-м году происходило ровно все то же самое. Общество на это вообще никак не реагировало, всем было глубоко наплевать. Даже, я вот вам могу сказать, у нас в школе проходили постоянно уроки политинформации, каждый четверг нам рассказывали, так сказать, просвещали комсомольцев, куда идти, как мыслить, какие ошибки не надо делать. И вот тогда руководитель партийной организации школьной, он предпочел просто сообщить нам о том, что вот Ново-Огарёвское соглашение. Да, конечно, в том виде, в каком страна существует, в которой мы родились, ее, видимо, уже больше никогда не будет. Но будет вот эта новая модель. Как же сказал Михаил Сергеевич Горбачев, союз суверенных государств. И, в принципе, все, наверное, останется, как и прежде. Может быть, если не пойдет снег. Не, если не пойдет снег, это уже я добавляю. Потому что любой нормальный человек тогда понимал, все, приплыли. Потому что это переименование ни к чему хорошему не приведет. Советский Союз был государством, построенным на очень серьезной идеологии. Если вы эту идеологию выбиваете, то вот этот братский союз народов, как узбеков-латышей сплотила Русь, ничем не подкреплялся. И все понимали это по результатам референдума. Да, проголосовали. Но кто и как, это тоже очень хороший вопрос, на который обычно никто не отвечает. Все мечутся вокруг этой цифры, там 73% за. А черт-то в деталях? А детали никого не волновали. Ну, в результате. Май и июнь с июлем 1991 года. Бесконечное словоблудие в Ново-Огарёво, постоянные встречи, обсуждение союзного договора. При этом каждая следующая встреча выявляла все больше и больше противоречий в позициях вот этих самых республик, которые собирались этот договор подписывать. Нестыковки, причем, обнаружились как в отношениях между республиками и Москвой, как союзным центром, так и с позицией взаимоотношений самих республик. Ну, потому что любили-то они все разные. Это ж одно дело, когда всех заставляли любить великую прекрасную советскую власть и лично генерального секретаря. А совсем другое дело, когда советской власти партии не стало, остался генеральный секретарь, ну тоже как остался. Он стал президентом. То есть и здесь подмена. И выяснилось, что слишком большие различия. И надо каким-то образом их нивелировать, а нивелировать их невозможно. Ну, потому что это все не про Михаила Сергеевича. Он не мог стукнуть кулаком по столу и сказать, значит так, слушайте меня сюда. И понятно, почему он не мог стукнуть. Потому что ему тот же самый Борис Николаевич Ельцин бы сказал, подождите, милейший, а вы президент чего? Вы президент пока еще существующей конфигурации, которую ничто не скрепляет. Он Украина проголосовал по-своему, Казахстан по-своему. Мы вас тоже не очень любим. В Белоруссии своя жизнь кипит. В Средней Азии, тогда это называлось странами Средней, республиками Средней Азии, сейчас это республики Центральной Азии, они в процессе себя повысили с середины на центр. Ну, Горбачев не был глупым человеком, он понимал прекрасно, что имея такие карты на руках, в общем, сопротивляться, наверное, можно, конечно, но это особенно-то ничего не даст. Поэтому Горбачев волокитил процесс в меру своих сил. Пытался каким-то образом соблюсти взаимные интересы. Аппетиты у республик росли, потому что все втайне еще параллельно при этом поглядывали на опыт Прибалтики. Но я помню эти разговоры. Тогда, летом 91 года, слушайте, ну если даже целая Молдавская Советская Социалистическая Республика объявила о своей независимости от СССР, и не очень-то она горит желанием принимать участие в этом самом Новогорёвском процессе, так может и нам тоже не нужно это все? Это же любимая была тема для обсуждений внутри московской интеллигенции той эпохи. А зачем вообще нам нужны эти республики Средней Азии? Какой от них прок? Не, ну ладно, ну Беларусь хорошо, там союзная республика, славянское государство, понятно. Украина тоже понятно. А эти зачем? Зачем нужен один Азербайджан, если нету Грузии, Армении? Может быть, лучше как бы по правому борту их всех пустить? А вы искренне полагаете, что эти настроения, они на пустом месте появились? Да ничего подобного. Это, по сути дела, парафраз позиции демократов, которыми в той или иной степени руководил Борис Николаевич Ельцин. Повторяю, этими настроениями было пронизано все с головы до ног. Я вам совсем могу любопытные вещи рассказать. Тогда, в 91 году, летом, с того же самого Донбасса приехала некая делегация шахтеров, которая выступала за независимость от Советского Союза, ну, в первую очередь, от Москвы. И они давали интервью центральному телевидению, ну, другого тогда просто не было, в котором говорили о том, что вот если вот они отсоединятся, то Украина просто в одночасье станет новой Швейцарией. То есть вот эти все разговоры про новую Швейцарию, это не с появлением Саакашвили, Порошенко, Зеленского и так далее. Это тогда вот было, в 91 году. Но практика очень быстро показала, что не то, что там Швейцарии, а даже собственный уровень жизни сохранить не удалось. И очень быстро протрезвели самые здравомыслящие люди. Это произошло уже там в 92-93 годах, только поезд уже ушел. Парад суверенитетов поглотил абсолютно всех. Но в результате Михаил Сергеевич Горбачев со товарищи договорились, что 20 августа они подпишут договор, первую часть, вернее, Казахстан, Узбекистан, Белоруссия, РСФСР. Представители других республик должны были подписать этот документ осенью. Ну, как вы, надеюсь, все не забыли, 20 августа никакого нового союзного договора подписано не было, потому что было ГКЧП. А когда ГКЧП закончилось, выяснилось, что подписывать уже никто ничего не хочет. Даже вот эти пресловутые четыре республики – Казахстан, Узбекистан, Белоруссия и РСФСР. Ну, а остальные просто, наверное, посмотрели на это и сказали, ну и ладненько. Ну и чего тогда к этому возвращаться? Все, начинается стихийный процесс прощания со страной. Так вот это все тогда и происходило. Это если очень сжато, тезисно и в сухом остатке. И, конечно, это совсем не похоже на те сказки, которые, повторяю, принято рассказывать об этом процессе сегодня. Любой сомневающийся, пожалуйста, отправляйтесь в библиотеку и читайте газеты той эпохи. Я уверяю, что вы будете просто потрясены вот тем дивным миром, в котором моему поколению довелось пожить, так сказать, причаститься жизнью в эпоху перестройки, перемен и нового мышления, чего я бы всем бы вам бы категорически не желал. На этом на сегодня все. Я, Армен Гаспарян, с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До скорых встреч. И помните, грядущему всегда предшествуют его тени.
Теория заблуждений.